В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 10 ноября и в ближайший час поговорим о таком. Связано ли усиление обстрелов на передовой с результатами выборов в США?
Создается имидж Украины, международный имидж Украины, как страны источника террористической угрозы.
Лидер донецких сепаратистов Захарченко объявил, что нашел виновных в убийстве Моторолы.
Непосредственное участие в подготовке и совершении этого преступления принимали Виталий Маликов, курирует диверсионно-террористическую деятельность на Донбассе. Начальник ОСБУ Донецкой области Акуть.
В Луганске учителям, врачам и части чиновников задолжали зарплату.
Что и воспитателям по нулям.
Правильно. А зачем нам зарплаты?
Пора бунт поднимать. Видать, за этот месяц заморозят зарплату.
А в студии мы поговорим о том, стоит ли Украине законодательно признать занятую сепаратистами часть Донбасса оккупированной Россией территорией. У нас в гостях советник по правовым вопросам агентства ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко, а также народный депутат от фракции «Самопомич», соавтор законопроекта о временно оккупированной территории Украины Семен Семенченко. А как считаете вы, стоит ли законодательно признавать неподконтрольную Украине часть Донбасса оккупированной? 0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим после выпуска новостей. О них вам, как обычно, расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, я знаю, у тебя есть новость о работе контрольно-пропускных пунктов на Донбассе. Есть важные изменения.
Да, сегодня не работает КПВВ Гнутова. О причинах и подробнее через пару секунд. Минобороны Украины опровергли заявление якобы задержании российским ФСБ украинских диверсантов в Крыму. По словам представителя Минобороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко, российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение свое высшее российское руководство, народ и международное сообщество. Ранее ФСБ заявили о новом задержании так называемой диверсионно-террористической группы украинской разведки в Севастополе. Подробнее об этом слушайте. Слушайте далее в нашей программе. С утра члены группировки ДНР не пропускают людей и транспортные средства через свой контрольный пункт пропуска «Октябрь». Следовательно, в настоящее время КПВВ Гнутова в сторону неподконтрольной территории Донеччины не работает. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины. По имеющейся информации, незаконные вооруженные формирования хотят обвинить подразделения вооруженных сил Украины в обстрелах поселка. Накануне донецкие сепаратисты объявили об эвакуации жителей села Октябрь. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, четверо ранены. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, поддерживаемые Россией сепаратисты 44 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Большая часть зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Активні бойові дії вчора почалися після 12-ї години і тривали у Кримському, а також у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Активні бойові дії велися в Луганському та Авдіївці. І Маріупольський напрямок. Найпотужніший обстріл по наших позиціях з мінометів відбувся вчора зранку у Павлополі. Загалом там обстановка незмінна. Мінометні обстріли наших позицій на ділянці фронту Красногорівка-Мар'їнка, а також Павлопіль-Широкине тривають і вдень, і вночі.
Сепаратисты из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах населенных пунктов Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Саханка, Докучаевск и околиц Донецка. В группировке ЛНР заявляют о 6 обстрелах со стороны украинских военных по позициям сепаратистов. Папа Римский Франциск собрал для пострадавших в результате войны украинцев более 10 миллионов евро. Об этом сообщают в апостольской нунциатуре в Украине. Понтифик напомнил, что Украина занимает особое место в его сердце и что он ежедневно молится о возвращении мира. Он также отметил, что собранные средства помогут тем, кто страдает, чтобы он не чувствовал себя брошенным или забытым. Ранее Папа Римский учредил комитет, который был создан для помощи пострадавшим во время конфликта на востоке Украины. Средства собирают в европейских категориях. Приходах. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 11 ноября, на Донбассе будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем на Донеччине пройдет дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
По данным Минобороны Украины, в последние дни на Мариупольском направлении со стороны сепаратистов группировки ДНР идут самые тяжелые обстрелы, большинство из запрещенного вооружения. Сепаратисты поспешили обвинить в обстрелах украинскую сторону и объяснили это тем, что Украина пользуется отсутствием власти в США в связи с выборами. Украинские эксперты считают, что избрание нового президента может повлиять на поведение сепаратистов на востоке Украины. Более детально в материале Дмитрия Донского.
Больше всего обстрелов боевики осуществляют на Мариупольском направлении. Лишь за один день зафиксировано 25 обстрелов, из которых 8 из тяжелого вооружения, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. То, что всякий раз встречи контактных групп в Минске не приносят позитивных результатов, это следствие нарушений боевиками правил отвода войск и прекращения огня, считает спикер штаба АТО Леонид Матюхин.
Заходят тупить по одной причине, потому что они не выполняют минские договоренности. Они проводят ложный отвод. Украинская сторона постоянно, когда заявляла, что отводит вооружение, отводила, пускала миссию ОБСЕ. То есть наш отвод подтверждал, большинство обстрелов с их стороны, ну, они стреляют только, практически все время используют только запрещенные минскими договоренностями.
Боевики в обострении на Мариупольском направлении обвиняют Украину. В своем интервью лидеру группировки ДНР Александр Захарченко связал усиление обстрелов с выборами в США.
Ситуация на юге тяжелая. Обстрелы усугубились в течение 2,5 недель. Это связано с выборами в США. Они думали, что в момент отсутствия власти в США они смогут сделать тот рывок, на который они надеются. Украина думает, что способна самостоятельно дойти до границ с Россией.
Сепаратист не пояснил, о каком отсутствии власти в США идет речь. Президентом в США еще более 2 месяца остается Барак Обама. Новоизбранный Дональд Трамп вступит в должность 20 января. Но Трамп уже сейчас начинает получать от спецслужб такую же информационную сводку, как и Барак Обама, замечают эксперты. Поэтому Россия будет стараться, чтобы в этой сводке как можно чаще фигурировала Украина как место боевых действий и терактов, считает военный аналитик Олег Жданов.
Рассматривать исключительно в том контексте, что это создается имидж Украины, международный имидж Украины, как страны террорист, источника террористической угрозы. То, что сейчас вот для России создали военного преступника по бомбардировкам в Алеппо, то же самое Россия пытается сделать и из Украины тоже источник террористической угрозы для всего мира. Фактически нас ставят на одну планку с ИГИЛом.
Сепаратисты на своих ресурсах выложили информацию, что из-за обстрелов ВСУ они эвакуируют население из поселка Октябрь. Это населенный пункт на юге Донецкой области. Рядом находится закрытый из-за обстрелов пункт пропуска Гнутова. Эксперты считают, что это еще одна попытка боевиков обвинить в обстрелах поселка украинских военных и представить сепаратистов спасителями мирных граждан, а также не допустить открытия пункта пропуска. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США вызвала волну эйфории в российском медийном пространстве. Об этом пишет блогер из Донецка Станислав Васин. На неподконтрольных территориях уже связывают победу Трампа с коренными изменениями в донбасском военном конфликте, причем не в пользу Украины. Настроение российских политиков и лидеров сепаратистов, а также возможные последствия победы Трампа для Донбасса в материале Станислава Васина.
После победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов пророссийская часть интернет-пространства взорвалась аплодисментами. Здесь Трампа всегда считали пророссийским кандидатом в сравнении с Клинтон, который в том числе способен серьезно изменить военную и политическую реальность на Донбассе. Одним из первых группировки ДНР по поводу победы Трампа высказался один из лидеров сепаратистов Денис Пушилин. В частности, он сказал следующее. «Я думаю, что в целом результаты выборов можно оценивать как положительные. Скажем так, с большой долей вероятности ситуация начнет меняться и в целом в мире. И на нас это отразится. добиться, я уверен, на конфликте в Донбассе и на его урегулировании. Комментируя реакцию украинских властей на победу Трампа, Пушилин отметил, цитирую, «Не думаю, что они очень обрадовались, скорее всего, они в некоем замешательстве, потому что они были практически уверены в победе Клинтон». Стоит, конечно, уделить внимание отношению непосредственно Трампа, который отказался или, скажем так, не нашел времени встретиться с Порошенко, когда тот был в США. То есть это достаточно серьезный сигнал. Дал свой комментарий и экс-лидер боевиков-стрелков, для которого победа Трампа, хоть и неожиданность, но все же не такая приятная. Цитирую. «Похоже, вопреки всем прогнозам, Дональд Трамп победил. Не факт, что его предвыборная риторика выльется в конкретные внешнеполитические инициативы, нацеленные на прекращение острого противостояния с РФ. Но шансы кремлевских мечтателей на то, что им удастся получить прощение за 2014 год, существенно возросли. С чем их можно и поздравить. Патриотам США тоже можно праздновать. Трамп в любом случае куда полезнее для США, чем глобалисты Клинтон. Нам же, патриотам России, радоваться нечему. Мы все равно лишние на этом празднике. И пока остаемся в роли безмолвных статистов и зрителей. Что ж, как говорится, будем посмотреть». Надо сказать, что в так называемой ДНР, где большинство жителей и боевиков крайне негативно настроены к США, давать какие-либо комментарии об американских выборах в целом неудобно. Местная пропаганда почти еженедельно выставляет США в качестве главного виновника всех мировых проблем, включая войну на Донбассе. А на многих орудиях боевиков еще недавно было написано «На Вашингтон». Но и среди сепаратистов нашелся человек, который предсказал победу Трампа. Это известный в местных кругах боевик с позывным «Техас», а в реальности Рассел Бентли, который приехал на Донбасс из США для участия в незаконных вооруженных формированиях. Еще за день до выборов «Техас» сказал, цитирую, «Трамп наберет больше голосов, чем Хиллари Клинтон. Люди России и Новороссии должны защищать себя. Это то, что нам нужно. И однажды мы ударим в ответ. Я надеюсь, так и будет. Если это произойдет, то обязательно будет подстрекательство со стороны США и Запада». Разумеется, на местных сепаратистских порталах тут же были опубликованы цитаты российских политиков и даже западных экспертов с пророссийскими взглядами. Так уже традиционно большую популярность в Донецке имеет Жириновский, в свое время подаривший автомобиль боевикам Сомали. По поводу победы Трампа российский политик заявил, цитирую, «Вот анализ, почему Америка проголосовала за Трампа. Сложнейшая обстановка в мире. Хиллари грозит войной. Для нее Россия главный враг. Конечно, большинство американцев хочет спокойной жизни. Пускай бабушка Хиллари отдыхает». Конец цитаты. Были приведены слова немецкого журналиста Александра Рара, симпатизирующего России. В частности, Рар сказал, «С приходом к власти Трампа украинский кризис уйдет на второй план в международной повестке дня американской администрации. Всем будет не до Украины. А Киев, который надеялся на то, что кандидат президента Демократической партии США Хиллари Клинтон обеспечит Украину оружием, будет вынужден выстраивать отношения с Трампом и Западом совсем с иных позиций. Киеву придется выполнять Минские соглашения в полном объеме и проводить мирную политику на Донбассе». Одним из немногих в российском медийном пространстве, кто высказался критически о реакции на победу Трампа, стал Александр Невзоров, который заявил, цитирую, «Забавно выглядела Государственная Дума, которая зачем-то это встретила аплодисментами и напоминала палату умалишенных, которые почему-то радуются назначению нового санитара». Что же касается местных сепаратистских порталов и пабликов, то здесь уже в большом количестве появились карикатуры на Трампа, где тот одет в российскую милицейскую форму и с улыбкой отдает честь. При этом карикатуры сопровождает надпись «Служу Отечеству». Реакция же местных жителей под такого рода материалами более скептична и прагматична. Большинство интересует вопрос постоянных обстрелов, которые в разы усилились в последние сутки, а не победа американского кандидата. Так одна из макеевчанок под очередным постом о Трампе написала, цитирую, «Чем об Америке думать, лучше бы подъезд подмели». Тогда как за пределами социальных сетей на оккупированной территории новость о победе Трампа большинство игнорирует в принципе. Если послушать разговоры в публичных местах, в транспорте, на остановках и супермаркетах, то большая часть из них сосредоточена вокруг ночных обстрелов и вполне приземленных вещей. Судя по темам бесед, местных жителей скорее заботит реальность в пределах нескольких метров, чем геополитика или заокеанские штаты. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
В группировке ДНР назвали имена предполагаемых убийц Арсена Павлова, полевого командира сепаратистов с позывным «Моторола». Глава так называемой ДНР Александр Захарченко зачитал имена предполагаемых исполнителей, однако добавил, что этот список неполный и ведется следствие. Служба безопасности Украины в Донецкой области, на которую сепаратисты возложили ответственность за убийство, назвала такие обвинения абсурдными. Подробнее Дарья Куриная.
Лидер группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что знает имена убийц Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола». Глава сепаратистов обвинил СБУ, а именно начальника службы безопасности в Донецкой области Александра Кутя и его заместителя Виталия Маликова. При этом он зачитал полное имя лишь одного сотрудника, а второго назвал только инициалы.
По нашим данным, непосредственное участие в подготовке и совершении этого преступления принимали Виталий Маликов, курирует диверсионно-террористическую деятельность на Донбассе. Начальник УСБУ в Донецкой области Акуть и ряд ответственных сотрудников, представителей руководства Объединенного штаба СБУ. Список у нас есть, но сильно больше зачитывать не буду.
Кроме обвинений в адрес службы безопасности, Захарченко стал угрожать Украине и попросил не удивляться, если что-то произойдет с работниками спецслужб.
Пускай Украина не удивляется, что если с ними что-нибудь произойдет, пускай пеняют на себя. Мы, еще раз повторю, мы не позволим безнаказанно убивать наших друзей, братьев.
Заявил Захарченко. В СБУ Донецкой области комментировать обвинения лидера сепаратистов отказались, назвав их абсурдными. Абсурдными такие обвинения считает и политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, Захарченко действительно знает, кто убил Моторолы, но к СБУ это не имеет никакого отношения.
Это тот редкий случай, действительно редкий, когда Захарченко говорит правду. Ему действительно известны имена исполнителей убийства так называемого Моторолы, потому что они работают в его же структурах, либо он согласовывал их приезд. В том, что убийство осуществили местные соратники вчерашние Моторолы, либо приезжие сотрудники ФСБ, сомнений нет, потому что это их интересы, их операция. Тут никакой Украины и близко не пахнет.
По мнению политолога, не исключается и тот факт, что исполнители убийства Арсена Павлова либо ликвидированы, либо выехали за пределы так называемой ДНР. А вот обвинения в данный момент в адрес Украины звучат не случайно, считает Сазонов. Делается это, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем неподконтрольных территорий на фоне заявления о задержании украинской ДРГ в Крыму.
Это для внутреннего потребления расчет. Народ в Донецке совершенно недоволен действиями оккупантов. И в Крыму тоже зреет недовольство. Поэтому российские идеологи говорят, вот разыгрывают этот старый сценарий. То есть это одновременно происходит и в Крыму, и в ДНР. Они пугают местных жителей страшной Украины.
Как отмечает Сазонов, такие действия со стороны сепаратистов напоминают чеченский сценарий в России. Тогда взрывались жилые дома, и вину за взрывы возлагали на чеченских террористов, вызывая ненависть местного населения к Чечне, чтобы оправдать военную кампанию на Северном Кавказе. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В июле этого года 29 народных депутатов зарегистрировали обновленный законопроект о временно оккупированной территории Украины. Согласно ему, вся ответственность за разрушение и жизни людей на занятой сепаратистами части Донбасса, а также в Крыму, возлагаются на Россию. Проще говоря, депутаты предлагают построить между территориями, занятыми пророссийскими сепаратистами и подконтрольной Украине территорией, глухую юридическую стену. Документ активно обсуждается. В ответ правозащитники и представители международных организаций заявили, что законопроект только усилит изоляцию занятых сепаратистами земель. Так ли это? С чем столкнутся жители неподконтрольных Украине территорий, если с точки зрения Украины окажутся в оккупации? И принесет ли этот закон мир в регион? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях советник по правовым вопросам агентства ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко, а также народный депутат от фракции «Самопомощь», соавтор законопроекта о временно оккупированной территории Семен Семенченко. 0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300-403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что в России может быть установлена государственная идеология. По ее мнению, 13-я статья Конституции России может быть изменена. Сейчас статья гласит: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». В прессе также появилась новость о том, что российский сенатор от Крыма Ольга Кавитиди инициировала законопроект о государственной идеологии. Куда приведет Россию государственная идеология? Об этом журналист Владимир Карамурза-старший поговорил с философом Игорем Чубайсом и журналистом Зигмундом Зинчаловским. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Ну, мы все застали еще времена, когда была такая статья, да? Какими они вам вспоминаются, Игорь Борисович, эти времена?
Ну, это были чудовищные времена, когда, сейчас уже многие не помнят, само слово «идеология» вызывало такое отторжение внутри. Ну, не какая еще ком идеология, сколько может? Это ужас, дрожь по телу. И, кстати, вот Конституция, которая запрещает идеологию, она фактически имеет в виду, конечно, коммунистическую идеологию, тоталитарную идеологию. Потому что тогда это слово настолько было вбито, что от него надо было долго отмываться. Сама вообще-то идеология бывает разная. бывает либеральная идеология, бывает компьютерная идеология, бывает и тоталитарная идеология.
Католическая бывает, христианская.
Да, они бывают разные, поэтому нужно, во-первых, уточнить понятие. И для начала я бы еще такую простую вещь сказал. Вот идеология – это аналог мифологии, то есть нужно некий миф себе придумать красивый. У нас уже был этот миф, у нас был миф о коммунизме, о светлом будущем, об отмирающем государстве, а на самом деле был ГУЛАГ, депортации, голодоморы, политическая психиатрия. То есть вот этот миф сам по себе красивый, он скрывал чудовищную реальность. И идеология может быть как миф, а может быть идеология как самый сгусток, как фундаментальные ценности, которые вытекают из твоей истории. Но тут еще одна проблема. У нас нет истории. Может быть, мы об этом еще поговорим, но особенность нашей ситуации в том, что у нас история каждый день пишется новая. У нас непрерывно все меняется, а без истории выстроить идеологию вообще нельзя. Невозможно.
Но вот эта история с государственной партийной идеологией, записанной в Конституции, в Польше это такой довольно отдельный случай, потому что там с 45 года по 30 лет мы жили с Конституцией такой вот без этой формулировки, но соблюдали, конечно, все законы правящей идеологии, которые навязала правящая партия. Но где-то в половине 70-х годов лидер партии Генсек Эдвард Герек решил ввести в Конституцию две дополнительные статьи. Одна говорила о том, что вот на всю жизнь мы будем жить с партией, и она будет руководить нашей страной и будет руководить нами. И вторая статья, вот вам, наверное, такие ностальгические слезы покажутся в глазах, она должна была говорить о том, что нас будет связывать вечная дружба со страной Советов. Вот эти две статьи предложили ввести в Конституцию в середине 70-х годов, что вызвало бурю общественных протестов. Я бы даже сказал, что эти протесты против этих двух статей Конституции в середине 70-х стали какой-то прелюдией и каким-то началом рождения, процесса рождения гражданского общества в Польше. И вот они привели, как все знают, к появлению профсоюза «Солидарность» в 80-м году. Писатели подписывали письма, петиции, там, интеллектуалы и так далее, и так далее. И в итоге эти формулировки были немножко изменены, хотя формулировка о правящей, о руководящей роли партии, она сохранилась. Но тогда, вы же понимаете, это все же было условно. Мы же могли жить с Конституцией, которая там говорила о партии и обходилась без партии. Мы, конечно, выполняли вот те все приказы, указания, инструкции и так далее. Жили по законам, партийным законам. Поэтому тогда это все было условно. Сейчас это намного серьезнее в тех государствах, где Конституция уважается, где живут по Конституции.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы с философом Игорем Чубайсом и журналистом Зигмундом Дзенчаловским. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Почему нельзя проводить референдум об отделении ОРДЛО от остальной Украины? И с чем отвечает двухлетие новая полиция? Более подробно об этом слушайте в нашем медиаобзоре.
Главный субъект всех украинских проблем – это не наличие пророссийских настроений в ряде областей. Главная проблема – это Кремль, который последние 3 года активно пытается уничтожить украинский суверенитет. Об этом пишут журналисты «Радио Свобода». Автор статьи подчеркивает, до той поры, пока в московских кабинетах будут сидеть люди, убежденные в своем праве считать соседнюю страну своей колонией, попытки дестабилизации Украины будут продолжаться. Именно поэтому санкции, пусть даже в их нынешнем сравнительно лояльном режиме, критически важны для Киева. При этом любой референдум об ампутации Востока или Крыма приведет к уничтожению оснований для этого санкционного давления, потому что в подобном случае Украина сама признает, что у нее нет территориальных споров с Россией и что Донбасс не оккупирован Россией, а отделен от остальной страны в соответствии с желанием самих граждан Украины. И что крымчане не стали заложниками аннексии, а якобы сами выбрали свое будущее. Если провести подобный референдум, то Киев лишится своих козырей, а Москва не потеряет ровным счетом ничего. Третий год войны на востоке Украины заставил отечественный государственный концерн «Укроборонпром», в который входит 134 предприятия, работать на полную мощность. Об этом пишет газета «Украина молода». Однако поддержка собственного производителя начала, как говорится, вылезать боком. Ведь некоторые образцы оружия, которые государство по сути покупает само у себя, ненадлежащего качества. Отличилась, в частности, продукция столичного завода «Маяк», который во времена СССР производил известные во всем мире магнитофоны, а сейчас специализируется на оружии. Люди, взяв хороший пулемет,
пулемет и хороший прицел, откровенно сделали, мягко говоря, ерунду, которая стоит около 15-17 тысяч долларов, возмущается известный волонтер Роман Доник. Однако на заводе своей вины не признают, считая, что в проблемах с пулеметами виноваты сами бойцы. Издание отмечает, что осуществлять контроль за украинскими производителями оружия практически невозможно, ведь они под тройным грифом секретности, а это способствует коррупции в оборонке. Между тем, в цивилизованных странах все оборонное производство сосредоточено в частных компаниях. Национальная полиция Украины отметила своеобразный юбилей. 7 ноября вступил в силу закон Украины о национальной полиции. С тех пор де юре прекратила существование старая милиция и началась реформа МВД под руководством министра Арсена Авакова и его уже бывшего заместителя Экис Гуладзе, пишет Апостроф. Издание отмечает, что создание новой полиции не обошлось без громких скандалов и критики со стороны общественности. В частности, за время работы полиции орган всколыхнуло сразу несколько громких скандалов, в том числе и связанных с переаттестацией, которая официально закончилась 30 сентября. Волонтеры подчеркивают, что на самом деле никакой переаттестации не было. Системообразующие люди остались в системе или восстановились на работе через различные механизмы. Однако отмечается, что единственным более-менее удачным элементом реформы является патрульная полиция, поскольку туда набирали большое количество людей не из системы и с мотивацией что-то изменить. В самом же МВД настроены оптимистично и критику в свой адрес называют популизмом.
В группировке ЛНР продолжают задерживать зарплаты бюджетникам. О первых долгах Донбасс-реалии уже рассказывали на прошлой неделе. За октябрь некоторым структурам выплатили только половину суммы, остальное обещали 4 ноября. Но деньги так и не поступили на карточки. В банках так называемой ЛНР жителям объясняют, что и соцвыплаты и зарплаты нужно подождать. Сколько времени не уточняют. В социальных сетях возмущаются постоянными обещаниями, а главари группировки ЛНР продолжают на камеру говорить о новой финансовой помощи. По словам же финансовых аналитиков, отсутствие выплат в октябре может стать началом постоянных долгов. В ситуации разбиралась Ольга Стрижова.
Более 17 тысяч жителей Луганска будут получать материальную помощь, говорят в пресс-службе так называемой администрации города. По их информации, эти деньги будут получать лица, которые не имеют права на пенсию или у кого она минимальная, а также многодетные семьи и те категории населения, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Вот только в социальных сетях такую новость восприняли негативно.
Вы зарплаты отдайте сначала, помощи не давать собрались.
Это уже не народное ЛНР, а какое-то ЧП Плотницкого.
С такими долгами по зарплатам мы скоро все окажемся категорией с трудными жизненными ситуациями.
Так называемые ЛНР до сих пор не выплатили ни авансов, ни зарплат местным госслужащим, жалуются в социальных сетях. Так называемые МВД ЛНР и МЧС ЛНР получили 50% денег за октябрь. А вот работники медицины и образования получают лишь обещания от банков и руководства.
Что слышно по зарплатам учителей? Учителям и библиотекарям.
Что и воспитателям по нулям.
Правильно. А зачем нам зарплаты?
Пора бунт поднимать. Видать, за этот месяц заморозят зарплату.
Так называемое Министерство финансов ЛНР ситуацию не комментирует. Из последних заявлений зарплату выдадут в начале ноября. И именно деньгами, а не продуктами, как говорят в социальных сетях. И утверждают, причина задержек – невыплата налогов.
В октябре выплачены были своевременно пособия, пенсии. Сейчас приступили к частичной выплате зарплаты. Все зависит от своевременности налоговых поступлений. При соответствующих поступлениях сейчас будет закрыта выплата заработной платы.
А вот финансовый аналитик, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, уверен, такие задержки зарплат теперь станут постоянными.
В цьому році однозначно будуть борги і в наступному також. Я не бачу якихось підстав виправлення в ситуації в економіці для зростання, для нормальної роботи бізнесу. Навіть на перспективі там декількох років. Одне діло робити заяви, друге діло реально. А якщо бізнес нормально не працює, будуть борги.
Приблизительної дати видачі зарплати, со слов сепаратистських властей, після 10 ноября. До этого обіцяли в начале ноября, ко дню единства і 8-го. Но каждый раз дата откладывается. В соціальних сетях шутят. Главное, чтобы не перепутали потом октябрьскую зарплату с ноябрьской и выплатили обе. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Поставщик электричества на Луганщину Луганское энергетическое объединение вскоре может остаться без денег. В компании заявляют, что с неподконтрольных территорий оплаты за электричество нет, а большая часть средств, собранных на подконтрольной Украине территории, минуя ЛЭО, уходит в качестве платы за поставки в занятые сепаратистами города. К началу следующего года у предприятия может не хватить денег на зарплату своим сотрудникам и на ремонт в случае аварий. Урегулировать ситуацию, по мнению представителей компании, а также экспертов, может Кабмин, но пока этот вопрос не решен. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Ежедневно на неподконтрольной территории Луганской области поставляется электроэнергии на 4 миллиона гривен, а оплаты с той стороны нет. Об этом рассказал коммерческий директор Луганского энергетического объединения Андрей Колосов. По его словам, расплачиваться за это приходится жителям контролируемой правительством территории, так как большая часть денег, которые ЛЭО собирает с абонентов, идут в счет оплаты за поставку электроэнергии на неподконтрольные территории.
У нас есть два договора на покупку электроэнергии. На контролируемую территорию и на неконтролируемую территорию. Предприятия электроэнергетики, которые есть задолженности перед энергорынком, они находятся на так называемом алгоритме распределения поступивших средств. То есть, когда потребитель платит за электроэнергию, эти деньги поступают не напрямую на счет предприятия, они поступают на специальный счет, с которого часть уходит сразу в энергорынок, а часть выходит на компанию.
Сейчас, согласно алгоритму, 70% средств идут в энергорынок, а 30% – объединению. Но алгоритм постоянно меняется в зависимости от оплаты. А так как с неподконтрольной территории оплату ждать не приходится, то к концу года ЛЭО, скорее всего, перестанет получать какие-либо деньги. По словам Андрея Колосова, в этом случае они не смогут выплачивать зарплату 3000 сотрудников. К тому же не на что будет проводить ремонтные работы в случае аварийных ситуаций. Решением проблемы Андрей Колосов видит отмену постановления Кабмина, которое определило ЛЭО поставщиком электроэнергии на неподконтрольные территории. О том, что в ситуацию должен вмешаться Кабмин, говорят и представители областной власти. По словам директора Департамента регионального развития Луганской облгосадминистрации Сергея Шелеста, все предложения по этому вопросу уже отправлены в правительство.
Там нужно изменить две постановы, чтобы этого не было. Там по расчетам и по безответному списанию за счет поставки электроэнергии на оккупированную территорию. Нами направлены все необходимые документы, все необходимые сведения и данные. Ждем ответа.
Напомню, еще в сентябре руководство ЛЭО просило высших руководителей страны прекратить поставки электроэнергии на неподконтрольную территорию, так как сепаратисты в июле лишили компанию права там работать. Однако на просьбу ЛЭО никто не откликнулся. Например, руководство области заявляло, что это может привести к гуманитарным проблемам. В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что в случае прекращения поставок могут возникнуть и технические проблемы.
Это объединенная система. Ну, то есть, кроме аварии, я боюсь, что это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому там перетоки все равно будут идти.
По мнению эксперта, решать проблему ЛЭО должен как минимум Кабмин. К тому же, по его словам, этот вопрос не экономический, а политический. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
История, личность, Виктор Дольнов. Легендарный летчик родился в семье рабочих в Луганске. После окончания школы и аэроклуба был направлен в Варшавградское военное училище летчиков, которое с отличием закончил. Был направлен на фронт в эскадрилью, которой командовал ранее окончивший тоже училище Николай Гастелло. 9 августа 1942 года 6 опытных летчиков получили боевое задание уничтожить артиллерийские батареи врагов в районе Новые Кириши Ленинградской области. Луганский летчик сделал 5 заходов, а на 6-м был подбит. Дольнов направил свой самолет на батарею врага, таким образом повторил подвиг другого луганского летчика Николая Гастелло. В школе номер 7, в которой учился Дольнов, с 1973 года установлена мемориальная доска. В Артемовском районе города Луганска одна из улиц носит его имя. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Силы антитеррористической операции пока не будут отходить от станицы Луганска из-за обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщил руководитель украинской страны Совместного центра по контролю и координации Борис Кременецкий. По его словам, по рамочным соглашениям о разведении сторон на Донбассе силы могут отвести только в случае отсутствия обстрела в течение 7 дней. Представители группировки ЛНР в срыве перемирия обвиняют украинскую армию. Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о продлении расследования крушения самолета малазийских авиалиний в Донецкой области. Указом президента его продлили до 1 августа 2017 года. Напомню, самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили над Украиной 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Международные прокуроры, расследующие катастрофу MH17 на Донбассе, заявили, ракету, которая сбила самолет, привезли из России. В Кремле такие обвинения отрицают. Заместитель министра информационной политики Украины Артем Беденко заявляет, что конструкция телевышки на горе Карачун в Донецкой области готова к эксплуатации и начнет вещание в течение 1-2 недель. Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве. Ранее министр информационной политики Украины Юрий Стеть отметил, что лица, виновные в срыве сроков запуска телевышки, получили служебное взыскание либо уволены. Башня на горе Карачун была разрушена еще летом 2014 года во время боев за Славянск. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука заявляет, что Киев готовит иск в Международный суд против России из-за добычи полезных ископаемых в территориальных водах Украины. При этом он не уточнил сумму иска, но речь идет, цитирую, о сумме с 9 нулями. Георгий Тука также напомнил, что на оккупированных территориях Крыма осталось много государственных предметов искусства и артефактов.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим законопроект, поданный в июле этого года группой народных депутатов, 29 народных депутатов, обновленный, дополненный, о временно оккупированных территориях Украины. Для этого мы пригласили в студию одного из соавторов законопроекта, народного депутата от фракции «Самопомощь» Семена Семенченко. Здравствуйте, Семен.
Доброго дня.
А также Лидию Кузьменко, советника по правовым вопросам агентства ООН по делам беженцев. Здравствуйте, Лидия.
Здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свое мнение. Как, по-вашему, стоит ли принимать Верховной Раде вот этот закон, признавать территории, неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей, оккупированными Россией? Семен, вот к вам первый вопрос. Вы как соавтор законопроекта, расскажите, в чем отличие этого законопроекта от того, что уже существует, в принципе, эти территории признаны оккупированными, да, и вас, в частности, слушают на так называемой, да, на оккупированной территории людям. То есть объясните им, что их ждет в случае того, если Рада проголосует за этот закон.
Несмотря на расхожее мнение, что эти территории признаны оккупированными, на самом деле это не так. У нас официально признаны оккупированные только территории Крыма. Власть украинская не хочет по разным причинам признавать временно оккупированные территории, территории Донбасса. И сейчас там идет активная торговля с ЛНР-ДЛНР, так называемая, которая называется у нас почему-то контрабанда. Что происходит сейчас? По Минским соглашениям, в случае, если будут допущены выборы на оккупированных территориях, которые де-факто оккупированы, де-юре, как вы поняли, нет, после формирования органов местного самоуправления, вот эта вся власть, ДНР, ЛНР, так называемый, приобретет статус легитимных официальных органов местной власти. А мы будем вынуждены содержать их за счет налогов украинцев. То есть мы будем платить тем, кто убил 10 тысяч украинцев, причем неизвестно в каких размерах и неизвестно сколько времени. Причем это финансирование будет идти по защищенным статьям бюджета. Такие статьи нельзя сокращать. Кстати, пенсии – это незащищенные статьи, как и медицина. Кроме того, учитывая действующий закон, который принят об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области, они будут иметь ряд сверхполномочий. В частности, назначать руководителей местных органов прокуратуры и судов, формировать по решению своих советов так называемую народную милицию, 32-тысячную армию, которая у них сейчас существует, российских наемников. То есть то, что сейчас делает власть, она создает эти анклавы государства с отдельными государствами, с фактически собственной армией, амнистированными террористами, собственными судами и прокуратурой, которые будут жить за наш счет. Что предлагаем мы? Мы предлагаем признать территории временно оккупированной и заявить о том, что все, что там происходит, не мифический внутренний конфликт, который нам навязывает Россия и наши украинские коллабранты, которые рассказывают сказки про гражданскую войну, а что там идет оккупация, что все, что там происходит, это ответственность России, и мы должны добиваться, чтобы она как агрессор несла эту ответственность. Мы должны прекратить финансирование объектов промышленности там, поскольку это каждая наша гривна, которую мы туда отправили, оторвали у пенсионеров, врачей, учителей, это 1 рубль сэкономленный из российского бюджета.
А что вы имеете в виду под финансирование промышленности?
Ну, в частности, туда сейчас заходят определенные грузы, туда подается вода, которая в это, не для людей, я имею в виду, а для объектов промышленности. Оттуда вывозится продукция, которая там произведена.
Семен, но эти предприятия, они перерегистрированы по украинскому законодательству, и работники, содержится огромное количество семей, работники получают зарплату в Украине и так далее.
Давайте сейчас вспомним оккупированную Францию, и там, где гитлеровские войска захватили территорию, убив французских солдат, начнем рассказывать про то, что на оккупированной территории французские семьи получают зарплату. Простите, но когда началась война, мы живем по законам войны. Нельзя воровать, как сейчас делают наши коррупционеры. Нельзя рассказывать сказки про героизм воинов АТО, наплевав на весь социальную защиту. Торговать с врагом и одновременно толкать пламенные речи про войну. Не мы ее начали, и эту ответственность несет Путин. И он виноват в том, что там сейчас, после русской весны, разруха, и эти семьи не получают, по сути, деньги. Поэтому мы должны добиваться давления на оккупанта, чтобы скорее произошла деоккупация. И, кстати, этот порядок деоккупации в законе про тимчасовую оккупацию прописан. То есть, когда там заходит армия, когда назначаются временные администрации, нужно прекратить позорные разговоры о внесении в Конституцию изменений. Нельзя это делать во время войны. О том, что мы будем прощать террористов. Давайте вспомним, а Франция сильно прощает своих террористов? А Великобритания сильно прощает террористов? Все те представители, которые в ООН кричат о том, что давайте придерживаться права беженцев, сильно они это делают, когда на их территорию заходят террористы со взрывчаткой и убивают людей? Вводится спецназ, проводится операция. А если идет вторжение, то это даже уже не АТО. Это прямая война. Я считаю, что мы должны добиваться, чтобы беженцы, переселенцы, которые приехали на территорию подконтрольную нашей власти, не ютились в этих общагах. Под лживые вопли о заботе о переселенцах происходит просто игнорирование их потребностей. Они выбрали Украину. Давайте сейчас, давайте беспроцентные кредиты, давайте перестраивать все эти общежития и лагеря, имеется в виду, санатории, которые остались бесхозными. Мы можем им помочь, им, а не отправлять бесконтрольно деньги туда, где мы не знаем, разворуют их боевики или нет.
Спасибо. Давайте дадим слово Лидии Кузьменко, советнику по правовым вопросам агентства ООН по делам беженцев. Лидия, как вы относитесь к идее парламентариев украинских?
Спасибо большое за приглашение. Но сегодня мы уже пытались донести свою мысль во время пресс-конференции, которая касалась как раз законопроекта о временно оккупированной территории Украины. С большой долей уверенности могу сказать, что мы рады, когда осуществляются попытки урегулировать отношения с населением на неконтролируемых и временно оккупированных территориях. Но хотим донести до правительства и до парламента, что это необходимо осуществлять в рамках существующих обязательств международных Украины и в рамках того, как это предусмотрено Конституцией Украины. В частности, мы очень сильно обеспокоены тем, что за словами о примирении и словами о деоккупации, к сожалению, спрятаны очень серьезные последствия для населения. К сожалению, я, читая законопроект, не нашла четкого плана деоккупации. Да, там написано, что будет после, но там не написано, как это будет сделано. И я прекрасно понимаю, что в законе этого не написать, и не призываю к этому. Но стратегия построения отношений должна начинаться уже сейчас, и, наверное, не с закона. Наверное, как раз с того, чтобы люди чувствовали заботу государства, несмотря на продолжающуюся войну, и в этом я поддерживаю то, что говорил Семён, забота должна проявляться во всех возможных ключах. В частности, там, где это можно, там, где это возможно, нужно восстановить выплату пенсий. Я понимаю, что невозможно, чтобы функционировали банки и деньги переходили непосредственно на территории, которые не контролирует государство. Но для этого существуют другие механизмы, которые были использованы, используются сейчас в других странах мира, которые проходили через такие конфликты. Например, в Грузии часть ее оккупированной Абхазии продолжает государство начислять пенсии населению. Единственная просьба, которая высказывается, высказывается, требование, да, к жителям, достигшим пенсионного возраста, это выехать на контролируемую территорию. Не надо ехать далеко, не надо ехать в столицу. Административные центры по предоставлению административных услуг размещаются максимально близко к границе для того, чтобы люди могли быстро и легко воспользоваться услугами. Другой вопрос в том, как на это реагируют де-факто власти. Вот там, да, Грузия не может повлиять. Тут, скорее всего, не сможет повлиять и Украина. Но есть дипломатические каналы, есть способы экономического давления и так далее. Что касается защиты прав людей, которые... Наверное, немножко даже предупреждая вопрос, да, что а как же мы можем защищать людей, если у нас нет фактического контроля над
этим? Там нет суверенитета украинского, это в принципе логично, это в принципе признать юридически. Но вот Семен говорит, что это одна из форм того, чтобы признать это юридически, потому что там нет украинской власти, и вот, собственно, вся ответственность де-факто уже лежит непонятно на ком. Да, и вот Семен и 28 других депутатов предлагают установить на ком, чтобы у Украины была международная позиция какая-то в этом плане.
Ну, давайте вспомним, во-первых, что, ну, как бы, может быть, сейчас немножко академично прозвучит, но суверенитет у Украины никто не отбирал. Он есть. Полноты суверенитета нет, то есть возможности осуществлять юрисдикцию. А вот то, что это территория Украины, это продолжает признавать во многих международных документах. А второй момент, о котором нужно помнить, что... Обязательства государства по защите прав человека, по обеспечению прав человека, это не только, это ну, имеет три элемента. Это обеспечение, защита и уважение. Так вот, защита – это тот элемент, который можно осуществлять, даже если ты не контролируешь территорию, позволив людям обращаться в суды на территории Украины. Как, например, это делается в случае с признанием фактов рождения? Да, мы же разрешаем людям признать факт рождения в украинском суде.
Семен, этот законопроект позволяет это делать?
Скажите, а почему вас не беспокоит то, что уже 2 года Крым признан временно оккупированной территорией? А там что, не нарушаются тем самым права человека?
Я еще раз хочу подчеркнуть вопрос. Да, в Крыму нарушаются права человека, безусловно, но сейчас речь идет о защите и о том, что Украина пытается этим, к сожалению... приняв этот законопроект, откажется защищать права человека, возложив полностью всю ответственность на Российскую Федерацию. В то же самое время это может привести к безнаказанности тех, кто нарушает. Если бы человек, выехав с оккупированной территории, выехав с территории, неконтролируемой государством, на территории в наших судах мог подать соответствующие иски, это могло бы...
Так все-таки, если в Крыму этот закон действует уже 2 года, и я не слышал ни одного заявления от вашей группы по поводу того, что в Крыму тем самым нарушаются права человека, так почему же мы не можем ввести это в другом регионе, где есть фактическая оккупация?
Семен, можно я предположу, если в России есть фактически, в Крыму есть фактически российская власть, то на территории сепаратистов там непонятно, какая власть.
Непонятно только потому, что создается искусственный вакуум информации. Там находятся пророссийские боевики, российские войска, и там точно такая же власть, просто они де-факто не принимали ее в состав Российской Федерации. Давайте вспомним ГДР и ФРГ. Когда было ГДР оккупировано советскими войсками, Аденауэр четко заявлял, это уважаемый в мировом сообществе человек, что невозможно говорить о свободе воли какой-либо там, где правит БАЛ-автомат. Да, мы хотим переложить ответственность на Российскую Федерацию, так это фактически оккупант. Я знаю, что многие не хотят, чтобы Украина себя эту ответственность снимала. Очевидно, многие не хотят, чтобы на бюджет Украины возлагался этот тягарь. Но хочу напомнить, что во время войны, согласно Женевской конвенции, все ответственность за все разрушения, нарушение прав человека и преступления на оккупированных территориях возлагается на страну оккупанта. Это все абсолютно конституционно. Я считаю, что мы не должны особо смотреть на те опасения, что, дескать, не полностью прописан порядок деоккупации. Он в Минских соглашениях, нелегитимном абсолютно документе, незаконном, он там прописан. Я думаю, что лучше принять примерную концепцию, а дальше путем широкого диалога, вносения изменений и поправок, ее дорабатывать.
Семен, можно к вам вопрос уточняющий? Да, вот нас слушают, в частности, в Донецке, Горлов, Макеевки и так далее. Что вы предлагаете этим людям, вот как выживать, если вот Украина действительно обрубит все экономические связи с оккупированными территориями, если перестанут торговать углем и так далее, и так далее, и так далее?
Скажите,
что
пожалуйста, а почему вы этот вопрос задаете мне, а не, например, тем же самым россиянам, которые это фактически оккупируют?
Ну, вы автор этого законопроекта, который вы предлагаете сделать, обрубать все эти связи, но должны же быть какие-то ходы для того, чтобы украинские граждане каким-то образом имели возможность защитить свои права, ну вот выезжать или что делать
людям? А никто их там не блокирует. И на самом деле все инсинуации на то, что там они будут сидеть и не смогут попасть в Украину, это не так. Наоборот, мы сейчас даем основания им обращаться по компенсациям за убытки, нанесенные России, не только Украине как государству, но и тем людям, которые пострадали в результате этой войны. Сейчас они фактически таких прав не имеют. Мы даем возможность отстаивать полностью все свои права, выезжая на подконтрольную Украине территорию. То есть, на самом деле, они получают полностью все базовые административные услуги от государства Украины. Если они хотят получить украинский паспорт, свидетельство о рождении ребенка, зарегистрировать брак, мы им предоставим такую возможность. Поэтому я предлагаю, не слушайте слухи, заходите на сайт Верховной Рады, скачайте этот закон и почитайте. Причем мы его уже... А мы обрабатываем, начиная с 2014 года. Я первый, кто его подал, потом дополнительно приобщили группу авторов, мы его 3 раза меняли, 2 раза переподавали, общались и с людьми на территории Донецкой и Луганской области, и в центре. Давайте вспомним, что все-таки у нас существует страна, где люди в центре страны живут точно так же плохо, я помню, и Кривой Рог, точно так же получают копейки, точно так же боятся за свое будущее, как и люди на оккупированной территории. Мы все украинцы, и нам нужно сейчас сохранить тот остров свободы, не оккупированный, где масса проблем, масса коррупции, но там есть свобода, чтобы потом вернуться и освободить этих людей. То же самое предлагал Аденауэр в начале 50-х годов, когда было ГДР и ФРГ.
Лидия, сейчас дадим вам слово. К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Да, Сергей, говорите.
Уважаемый Семен, я с вами во многом согласен, но смотрите, может, я не совсем прав. Для того, чтобы объявить эти части Донбасса оккупированной территории, нужно признать, что у нас есть война. Потому что оккупация без войны не может быть. Даже вот если брать Крым, то там было все равно какие-то военные действия проводились. Хоть чуть-чуть, но все равно военные действия. Для того, чтобы объявить войну, военное положение, нужно объяснить людям, с кем у нас война. С Россией, так Россия на войну не объявляла. Так вот, в таком случае придется нам объявить войну России. Дальше. Вы говорите, чтобы прекратить там поставки воды, там, электроэнергии, газа. Но не получится у нас прекратить поставки воды, потому что если прекратить поставки воды на Донецк, то мы таким образом прекратим поставки воды на
Донецк. Я такого не говорил.
Спасибо за вопрос, да, Семен.
Я говорил о поставок воды в промышленных объемах на предприятия. То есть есть существуют определенные методики, благодаря которым мы не будем позволять финансировать боевиков на оккупированных территориях, и пусть Россия с целью поддержания экономической стабильности финансирует это сама. Дело в том, что уже принят подобный закон в Крыму без всякой войны, и он действует. И последнее, я полностью с вами согласен. И Порошенко, и предыдущие наши правители нарушили закон об обороне, потому что они были обязаны внести в Верховную Раду после факта агрессии, это был Крым, Подоня, то бишь издать указ о введении военного положения в этих областях. Они, я думаю, за это еще ответят. Мы обратились в прокуратуру с подобным ходатайством. Понятно, что не этот состав прокуратуры, но, поверьте, никто там никакого геноцида устраивать не собирается. Но еще раз, не нужно... вестись на манипуляции пророссийской пропаганды и просто выводить Россию и от физической, и от фактической, и экономической ответственности за то, что она творит.
Но юридически это возможно, Семен, признать территорию оккупированными, не объявляя войны.
Именно так и было сделано с территории Крыма. Закон работает 2 года, и я не слышал обращения от ООН, от каких-то других стран о том, что это не закон.
Давайте Лидии дадим слово. Лидия, вот вы слышите аргументы Семена, да, это и политически. Вот есть какой-то компромисс, который можно найти все-таки, и, может быть, доработать даже этот закон? Вам слово.
Безусловно, это именно то, к чему мы призываем, к широкому открытому диалогу по формированию подобного законопроекта, и, возможно, начинать нужно со стратегии. Когда Семен говорит о том, что в Крыму уже более 2 лет длится оккупация, я просто не нахожу нужным с ним спорить, потому что это действительно так. И здесь есть факт аннексии, есть факт полной невозможности контролировать территории и установления полностью административной вертикали власти другого государства в рамках вооруженного конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Есть контроль за де-факто самопровозглашенными властями. Это несколько разные концепции, юридические, политические, по-военному. А с точки зрения правовой, оккупацию, возможно, мы можем ее провозгласить, нам никто не мешает, но она в международном праве измеряется фактами, измеряется устойчивостью власти, измеряется другими индикаторами, которые не все, далеко не все присутствуют на Донбассе, в том числе потому, что Россия регулярно отрицает это. Возвращаясь к вопросу об осуществлении, о защите прав, еще раз хочу подчеркнуть, речь идет именно о защите прав людей, которые там проживают, и для этого как раз и существуют международные каналы. И хочу еще раз подчеркнуть, что отказываясь от такой защиты, к сожалению, Украина берет на себя большие затраты, потому что население захочет и сможет обращаться в Европейский суд по правам человека, который уже имеет практику, например, относительно Приднестровья. Иски подавались и против Молдовы, и против России одновременно. И иски достаточно дорогие.
Семен, буквально
минуту. Мы не собираемся лишать людей защиты, мы собираемся прекратить отмазывание России, вывод России из ответственности. Мы собираемся предоставлять защиту на территории, подконтрольной нам. А по поводу международных гарантий, мы отдали в 1994 году третий по величине ядерный арсенал в обмен на международные гарантии. Фиговый листочек, эти международные гарантии. Когда началась война, все международные гаранты забыли про свои обязательства. Мы суверенная страна. Парламент выбирали люди. И нам решать, каким образом защищаться от агрессии, когда никто в мире помочь нам и не собирается.
Ну, Семен, я хочу сделать уточнение. Все-таки переселенцы и жители Донецкой и Луганской областей не выбирали этот парламент?
В таком случае это выбирали оставшаяся часть населения. И вы сами голосовали? Ну, за этот парламент?
Нет.
В таком случае давайте посмотрим, если де-факто эта власть признана международным сообществом, а вы сами говорите о системе международного
права. Я говорю о моральном праве, больше.
Я считаю, что моральное право существует у тех людей, кто выехали с Донбасса, которые мужчины в нормальном возрасте и стали на защиту своей страны. Многие из них сейчас погибли. И их семьи, которые все потеряли за Украину, сейчас живут в гораздо худших условиях. Многие ютятся в коммуналках. И о таких людях надо не забывать. Я согласен, нужно широкое обсуждение. И оно уже идет 2 года. Хватит. Мы не дадим минским договорникам, незаконным, которые хотят уничтожить Украину, внедриться в наше правовое поле. Спасибо. Это наша альтернатива Минску.
Спасибо. Я вот еще хочу добавить, что по опросу Центра Разумкова, который проводился в сентябре, треть украинского населения, 30% опрошенных, выступают за вот принятие такого законопроекта об оккупации. Вот мы поняли, что вопросов больше, чем ответов. Будем продолжать обсуждение этой темы. У нас в гостях был Семен Семенченко, народный депутат фракции «Самопомощь», и Лидия Кузьменко, советник по правовым вопросам агентства ООН по делам беженцев. Не переключайтесь.
Ремарка. Андрей Дегтяренко, журналист «Донбасс Реалии».
Возможно ли ненасильственное сопротивление в Донецке и Луганске? Как должны себя вести люди, которые не хотят мириться с политикой группировок ДНР и ЛНР? И в каких формах такое сопротивление может быть успешным? На эти вопросы не так-то просто найти ответ. Сепаратисты достаточно жестко реагируют на любые попытки жителей Донбасса выразить протест. Тому примером недавний арест луганских фанатов «Зари». Студентов обвинили в подготовке диверсии, хотя они просто набрались смелости сфотографироваться с украинским флагом. Кажется, пророссийские группировки делают все возможное, чтобы на подвластной им территории не могла осуществиться ни одна акция неповиновения. И все-таки сопротивление возможно даже в самых неожиданных местах. Не так давно на одном из своих бесконечных окорочковых совещаний глава группировки ЛНР Игорь Плотницкий потребовал, чтобы все учебные университеты Луганска переименовали в честь каких-то, как он выразился, наших героев. Я с ужасом ждал, какими же героями Новороссии назовут луганские школы и вузы. И вот одно из первых переименований. Коллектив преподавателей Луганского медицинского университета попросил у ЛНР разрешения назваться университетом имени Святого Луки. Казалось бы, ну какое тут ненасильственное сопротивление? Медики называют свой вуз в честь православного святого в полном согласии с идеями насаждаемого на Донбассе русского мира. Однако не все так просто. Святой Лука – это знаменитый хирург и анестезиолог Валентин Война-Ясинецкий, канонизированный Украинской православной церковью за то, что в годы сталинского террора продолжал открыто высказывать свои антисоветские взгляды и был осужден на 5 лет лагерей, но даже в ссылке продолжал оперировать больных. То есть луганские медики выбрали своим символом человека, который жизнью доказал возможность ненасильственного сопротивления тоталитарному режиму. И то, что боевики ЛНР были вынуждены согласиться с таким переименованием Луганского медуниверситета, пусть и маленькая, но все же настоящая победа. Победа тех, кто, находясь в Луганске и Донецке, продолжает выражать свое несогласие с новым режимом.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о последних новостях.
С утра члены группировки ДНР не пропускают людей и транспортные средства через свой контрольный пункт пропуска «Октябрь». Следовательно, в настоящее время КПВВ Гнутова в сторону неподконтрольной территории Донеччины не работает. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По имеющейся информации, незаконные вооруженные формирования хотят обвинить подразделения вооруженных сил Украины в обстрелах поселка. Накануне донецкие сепаратисты объявили об эвакуации жителей села «Октябрь». В Киеве появится улица, названная в честь защитника Донецкого аэропорта. За это решение проголосовали 79 депутатов Киевсовета. Согласно принятому решению, в Печерском районе улицу перспективную переименуют в улицу Игоря Броновицкого. По словам руководителя аппарата Киевской городской администрации Владимира Мондаренко, это решение прошло все необходимые процедуры, в том числе и общественное обсуждение. Переименование улицы перспективной поддержали 80% киевлян, которые приняли участие в его обсуждении. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 11 ноября, на Донбассе будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем на Донеччине пройдет дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.